Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова, и программа «Рай истинный и ложный». Я напомню нашим радиослушателям о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню, что в нашей программе мы обсуждаем, разговариваем, спорим на различные темы, которые связаны с проблемой зависимости. Зависимости от алкоголя, сигарет, наркотиков, зависимости от различных религиозных культов, духовных практик, в зависимости от игр и всего того, что делает нашу жизнь очень сложной, зачастую невыносимой, а жизнь наших близких просто ужасной. Итак, мы сегодня в студию пригласили Елену Алексеевну Коткину, начальника службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зарецкого Владимира Валентиновича, директора Федерального центра профилактики аддиктивного поведения детей и молодежи Министерства образования и науки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Цареву Алену Юрьевну, заместителя директора по воспитательной работе кадетской школы номер 1702.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И говорить мы будем сегодня в рамках нашего цикла «Уберечь детей от наркотиков», который мы реализуем вместе с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, управлением по городу Москве и радио «Радонеж», о профессиональной компетенции педагогов, занимающихся профилактической работой в образовательных учреждениях. Действительно, эта проблема серьезная, образовательная компетенция, в связи с тем, что Министерство образования и науки выделяет огромные бюджеты на ведение профилактической работы именно непосредственно в школах. Несколько лет назад был приказ внутренний по школам о запрете любых общественных организаций по проведению профилактических программ. Почему? Потому как в школы приходит непонятно кто, неизвестно кто. Не всегда директор либо педагоги в состоянии оценить профессиональную компетенцию этих людей или их, например, религиозные взгляды или их, там, не знаю, еще какие-то замыслы внутренние, которые находятся у них только в голове у этих людей. И поэтому как бы решили так, не надо искать плохих, хороших, давайте запретим всех. И отдадим первичную профилактику именно на откуп Министерства образования и науки. На мой взгляд, идея была провалена полностью, потому как мы имеем сегодня то количество наркозависимых, которые мы имеем. Если бы профилактика первичная велась качественно, хорошо, я сейчас не говорю, что надо было всех пускать, а вот я говорю именно о качественной и хорошо, а не от случая к случаю с помощью плакатов, которые рисовали выпускники еще, наверное, мои, что мы боремся против наркотиков, доставаемые раз в год именно под акции «Школа против наркотиков» или «Спорт против наркотиков» или еще кто-нибудь еще против наркотиков. Наверное, наша молодежь, она была в другом качестве, в другом смысловом, вообще как бы, да, в смысловом значении даже, в информационном составлении в другом совершенно. Но давайте все-таки вернемся к нашей теме, потому как, кто должен обучать педагогов, как и о чем рассказывать молодым людям в школах. В Второй вопрос, который, я думаю, всех нас сегодня будет интересовать. Как оценить, качественно ли педагоги проводят профилактическую работу в школах? Каким образом это оценить и как понять, что те материалы, которые мы считаем, что правильно излагаются, правильно понимаются молодыми людьми? Третий вопрос. Как мотивировать этих самых педагогов, потому что очень часто можно слышать, а нам за это деньги не платят. И, собственно, тогда все понятно, что можно вытащить плакат раз в год, повесить его на стенку третьего этажа, когда, наверное, туда кто-нибудь подойдет и что-нибудь там прочитает о вреде потребления наркотиков или напишет. А можно провести какую-нибудь олимпиаду «Спорт против наркотиков». И когда не платят, собственно, значит, и не спрашивают. А если новый закон об образовании регламентирует и говорит, что будем спрашивать, тогда вопрос, а будут ли платить, чтобы спрашивать? Ну, вот таких три вопроса, самых ключевых. Давайте, наверное, с них начнем. Елена Алексеевна, давайте.
Тема, которую мы сегодня с вами рассматриваем, она настолько важная, актуальная, значимая. Может быть, даже какие-то тут пересечения в понятиях, но тем не менее, вот это вот все как раз говорит о вот этой нашей проблематике. Мы, Московское управление наркоконтроля, изучив положительный опыт работы очень многих государств, именно систем профилактик, действующих в мире, как бы заинтересовались именно французской моделью, которая основана на том, что, вернее, заключается в том, что там в каждой школе Франции действует специалист, а в некоторых даже и не один, именно штатный педагог-превентолог, который непрерывно, адресно, системно и доступно занимается профилактической работой в учебном заведении. У нас, к сожалению, в настоящее время реальность такова, что, ну, в лучшем случае, если такой есть специалист, психолог, может быть, какой-то социальный работник, на которого возложили вот эти функции, заниматься профилактикой, а методик у него нет. Ему практически никто не помогает. То есть, ну, как сказать, на бумагах, если так можно сказать, помогают, да, но фактически нет. И вот в этой связи именно тогда мы подняли вопрос перед руководством департамента образования для того, чтобы организовать курсы для таких людей, которые занимаются этой работой, то есть превентологов. Департамент образования поддержал нашу инициативу, и в прошлом году были выделены деньги для обучения порядка 200 специалистов-превентологов, занимающихся профилактикой в учебных заведениях департамента образования. Но когда мы начали потом отслеживать эти вопросы, и, то есть смотреть, как люди, прошедшие обучение, реализуют свои знания на практике. Большая часть как бы оценила положительно и сказала, что это все работает, то есть мы применяем в своей профессиональной деятельности, но есть вопросы, на которые ответов, ну, в сложившейся ситуации, наверное, не может быть. Почему? Потому что один человек не может выполнить такую ответственную работу, как именно осуществление профилактики. Поэтому там должна быть выстроена определенная система. Тем более с учетом реалий, то есть вступлением в законную силу федерального закона от 29 декабря 2012 года 273 ФЗ об образовании, который с 1 сентября возложил всю основную нагрузку по профилактике непосредственно на учебное заведение. То есть вот здесь-то как раз этот вопрос очень остро и становится. Именно по вопросу введения вот этих вот так называемых превентологов. Можно не называть это превентологами, можно называть это специалистом, который организует и обеспечивает профилактическую деятельность, всю работу в учебном заведении. Есть наработки, то есть их нужно, наверное, только сейчас взять и применять. И вот, опять-таки, вот в этой нашей работе и в этой нашем направлении нам помог Владимир Валентинович Зарецкий, который сегодня присутствует в нашей студии, у которого разработана целая концепция именно данного вида деятельности и именно применительно для учебных заведений. Мне кажется, что, наверное, сейчас нужно и послушать Владимира Валентиновича, который как вот специалист в этой области расскажет.
Расскажите нам, Владимир Валентинович, что это за концепция и откуда вообще, почему вдруг возникла такая необходимость ее разработать?
Ну, я хочу уточнить немножечко и начать с самого такого важного момента. Вот сегодня тема нашего разговора – это профессиональные компетенции педагогов, занимающихся профилактической деятельностью. Но я бы сейчас немножко уточнил не только в образовательном учреждении, а в образовательной среде. И просто, чтобы было понятно, дело в том, что образовательная среда шире образовательного учреждения. Мы не можем заниматься профилактикой только в стенах своего учреждения. Ведь ребенок живет не за забором уже, что жизнь его заканчивается. Жизнь его продолжается во всех его проявлениях. Та его значимая среда, где он себя реализует и так далее. Поэтому я бы хотел, вот, чтобы мы вот немножко воспринимали как раз с точки зрения образовательной среды. И вот для нас очень важно, что как раз вот эти компетенции, а это условно, чтобы было понятно, это владение навыками взаимодействия, это личностная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. И профессиональная компетенция – это выполнять работу в соответствии с требованиями его должности. А еще самое важное, как раз прозвучал очень важный момент, опять же, его деятельность определена какими-то стандартами. Как раз в системе образования действуют стандарты общего образования, стандарты начального профессионального образования, стандарты высшего профессионального образования. А это значит, что его деятельность включается в соответствии с этими стандартами. Теперь о концепции. Концепция, она как раз уже, это вторая концепция. Первая концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами была разработана при организационной поддержке Министерства образования Российской Федерации еще в 2000 году. Вторая концепция, это она была уже утверждена, значит, 5 сентября 2011 года. Это уже вторая концепция профилактики употребления психоактивных веществ, опять же, в образовательной среде. Она рекомендована Государственным антинаркотическим комитетом, была 11 сентября того же 2011 года. А это значит, что уже есть та нормативная база, на которую уже можно опираться и в рамках действующего нового федерального закона об образовании, где в статье 41, на пункт 7 четко указаны вопросы, связанные с сохранением здоровья учащихся и вопросами профилактики употребления психоактивных веществ. Вот Елена Алексеевна очень хорошо мне понравилась, сказала об этой мощной инициативе, которая сейчас выходит в Московское Федеральная служба по контролю за наркотиком, о том, что появился такой специалист, который бы занимался такой деятельностью. И опыт наших французских коллег, которые занимаются этой профилактической работой, этих практик очень много. Но давайте мы сейчас с вами вместе порассуждаем, какие нужно обладать компетенциями человек, который занимается, точнее, педагог, занимающийся профилактической работой. Ну, существует фактически три вида универсальной компетенции. Это учебно-познавательная, информационная, коммуникативная. Ну, по их названию и так все понятно, не хотелось бы на них останавливаться. Я бы коснулся сейчас с вами очень важной темы, касающейся того, чем занимался наш федеральный центр, а он как раз является центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения. А это значит, что наш федеральный центр занимается как раз подготовкой таких специалистов. Это тот вопрос, который вы задали, кто же должен учить и кто осуществляет эту образовательную программу. Ну, опыт у нашего центра подготовки специалистов и педагогов, и социальных работников, и системы образования, здравоохранения, силовых структур – более 17 тысяч человек. Это за 12 лет. Это, конечно, большая, небольшая цифра. Для нас она считается большой, и этот процесс не останавливается, а продолжается далее. А отсюда мы пошли по пути как раз разработки модели компетенции педагога, который занимается профилактической деятельностью. И вот я бы как раз хотел об этом и сказать, чтобы нам было представление. И вот есть четыре основных составляющих вот этих компетенций. Это личностно-мотивационная составляющая. То есть, фактически, педагог, который включается в эту деятельность, у него происходит даже изменение личностных ценностей в сторону нормативного функционирования. Это та ситуация, когда вы сказали, кто приходит в образовательное учреждение, какая-то общественная организация. Я сейчас не об этом, это отдельный разговор, который мы тоже включим. Я сейчас говорю о том человеке, который приходит в образовательное учреждение, или тот же человек, который работает в образовательном учреждении, ну, извините, он сам страдает проблемами зависимого поведения, он или курит, или пьет, а он приходит и начинает вещать о здоровом образе жизни. И
у нас такой опыт был с сотрудниками наркоконтроля.
Вот отсюда выходит и ситуация.
Но мы их отучили.
Появляются двойные стандарты. И вдруг ребенок, и фактически профилактическое воздействие работает до наоборот. Это пропаганда и дискредитация фактической деятельности. А это значит, что человек, занимающийся этой деятельностью, он должен нормативно функционировать как личность. Это формирование в ходе участия его в процессе, его ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Меняется его отношение. Педагог, включающийся вот в программу профилактики, он сам меняется. Происходит изменение в его системе ценностей. Он начинает видеть иные аспекты здоровья, которые он сам и меняет свой стиль жизни. У него меняется образ здоровья. Ведь у нас очень часто, кстати, некоторая есть такая ошибка, мы говорим о здоровом образе жизни, но забываем о том, что эти аспекты здоровья не все понятны даже взрослому человеку, родителю, педагогу и также у формирующемуся ребенку. У него очень недостаточное полное представление о самом здоровье. Он чаще всего, он говорит только от обратного, чаще всего, не пить, не курить и так далее. То есть, не говоря о основных показателях здоровья. Вот здесь также еще важным личностной мотивационной составляющей человека, занимающегося, педагога, занимающегося работой, это формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Вот это тоже важный момент, что он готов саморазвиваться с точки зрения своего отношения к здоровью, с точки зрения своего стиля жизни. Вторая составляющая, мы сегодня будем вкратце, в принципе, говорить, это профессионально-позиционная. А что я, как профессионал, я личностно определился, эта проблема меня интересует. Если человек к этой проблеме не относится личностно как-то, то, извините, он, ну, так сказать, будет выполнять якобы формальную ситуацию, но он не понимает, как он вытает, и они, мне не нравятся эти наркоманы. Дело не в том, что нравится, не нравится. Он должен понять, что человек, попавший даже в зависимость, это человек, попавший в ситуацию болезни. И этому человеку, даже попавшему в ситуацию, необходимо помочь. А уж если мы говорим о ситуациях превенции, превентивных программах, то он должен сделать так, чтобы ребенок даже в ту сторону не смотрел. Чтобы он смотрел и занимался другими своими ценностями и смыслами. Вот это его личностная позиция. И следующее – это профессиональная его позиция. Без нее мы никуда не денемся. Что я могу сделать, сидя на своем рабочем месте? Как учитель русского языка, как учитель физкультуры, как замдиректора по воспитательной работе, как психолог, как классный руководитель. Каждый должен знать, что я могу в рамках своей профессиональной деятельности. А теперь то, что я вам сказал как раз выше. Дело в том, что вся эта деятельность у него условно определена государственными образовательными стандартами. И там оно представлено в этих государственных. А это значит, что по долгу своей функциональной деятельности на своем рабочем месте в качестве классного руководителя, преподавателя-предметника, преподавателя физкультуры и так далее, биологии любого предмета, у него есть этот компонент, и он обязан его включать в содержание своей предметности, в содержание внеурочной работы, внеклассной работы, то есть она включается в воспитательную работу. Самым важным также профессиональной позиции важно проявление субъектности. Вот это очень важный компонент, что педагог, он должен быть действующим субъектом профилактики. Он не просто исполнитель, ну, так сказать, надо, я прочитал, надо, я собрал. а именно я как субъект, который заинтересован в результативности этой работы. А это как раз уже к некоторому ответ на вопросу, как же оценивать работу. Есть субъектная позиция, будет понятно.
Получается интересный разговор. Мы с вами, получается, переходим в плоскость субъективного восприятия.
Субъектность и субъективность — это разные
вещи. А я сейчас объясню, почему мне кажется, что мы переходим в такую плоскость. Потому что мы говорим относительно конкретного человека, по сути.
Педагога.
Педагога. Дальше включается вопрос его вообще личностных качеств. Его отношение к жизни, к Богу, к страху вообще какому-то перед чем-то, законом, Богом, людьми. Уважение этого всего. А простите, мы тогда должны уже, получается, говорить вообще о качественном, педагогическом, если уйти от субъективности, материале, которого у нас сейчас дефицит. Мы понимаем прекрасно, что те люди, замечательные педагоги, они как и замечательные врачи, как и замечательные полицейские, как и замечательные космонавты в меньшинстве. А основная масса тоже неплохих, в принципе, людей, они зачастую находятся в таком состоянии внутреннем, личностном, очень слабом. Многие из них не задаются вопросами личностного роста. Многие из них выбирают, и, может быть, это для кого-то кажется правильным, но да, мы не можем как бы их осуждать за это. Не профессиональный рост или профессиональное образование, а высокие заработные платы или работу не по профессии, но за большую зарплату. Или еще что-либо. И их понять-то тоже можно. Они живут в наше время, в нашей среде, когда достаточно сложно жить. От них уходят мужья или жены, у них умирают близкие, у них рождаются дети, им нужно их воспитывать, нести ответственность. Понять-то все это можно. Но как это теперь применить на качественный педагогический материал?
Спасибо на ваш вопрос, и в то же время вы правильно сами на него и ответили. Я сейчас говорю о профессиональных компетенциях, а это то, что мы говорим о профессиональных требованиях, да, условно, к специалисту, занимающемуся вопросами профилактики. И мы, естественно, с вами не можем говорить, мы сейчас просто говорим, вот есть такие педагоги, которые страдают какими-то формами, так сказать, аддиктивного поведения, там, какими-то зависимостями. Есть. Но это не задача, чтобы эти педагоги занимались вопросами профилактики и включались в вопросы профилактики. Да, они есть. Да, они то же самое очень важно вы заметили, и мы это обязательно учитываем, и учитывает это и концепция профилактики. Это то, что сами педагоги есть тоже целевая группа. А это значит, что на них также распространяются те же действия, которые направлены на улучшение его здоровья. Это та же образовательная среда, где административный компонент и вот это совместное, условно, то место, где происходит образовательный и воспитательный процесс, здесь тоже должны создаваться условия для здоровья того же педагога. Если не будет создаваться условия, то я могу сказать одно, ведя как раз в городе Москве и других территориях России инновационные и экспериментальные площадки, которые направлены как раз на включение образовательных программ, развитие профилактической работы в образовательных учреждениях, они как раз и показывают о том, что сами педагоги, они меняются, меняется их вот это педагогическое сообщество и отношение к их проблеме. И они сами, и меняется их позиция и личностная, и профессиональная. Потому что они начинают понимать, что да, эта деятельность важна и значима. Поэтому и личностная, и профессиональная позиция – это центральные условия формирования культуры здоровья в образовательном пространстве. Вот это важные как раз моменты, которые я хотела сказать. А субъектность – это вот способ деятельности, преобразующий бытие самого человека. Понимаете? Вот это тоже самодействие человека. Он сам начинает действовать, занимаясь этой деятельностью. Ну и третий компонент образовательной составляющей, вот это профессиональное, это информационное. А к ней относится приобретение в результате обучения факты, концепции, принципы, которые являются основными с точки зрения профилактики потребления. А это здесь просто целое море. Это сформированность целостного представления о социально значимых, социально опасных заболеваниях. Это сформированность представления о нормативно-правовых основах наркопрофилактики, о психофизиологических особенностях подросткового возраста, учитываемых в профилактической работе. Это способность анализировать превентивные воздействия с позиции моделей профилактики, о которой говорила Елена Алексеевна. Это представление о системной здоровосберегающей деятельности образовательных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного образовательным стандартам. Это применение принципов информационной безопасности в профилактической работе, о чем вы сказали, приходя общественной организации, не опираясь ни на законодательство, слава богу, появился закон, обеспечивающий эту ситуацию. Но, тем не менее, приходя, чаще была реклама наркотическим веществам, чем профилактической работе. А сюда же и критическое отношение к информационным профилактическим воздействиям. Это и сформированность представления о психолого-педагогических технологиях профилактической работе. Это навыки проектирования учебного плана и системы оценки эффективности реализации профилактических проектов и программ для целевых групп. Тех же учащихся, тех же родителей и тех же педагогов. Они тоже целевая группа. Ну и четвертое, вот это технологическая составляющая. А сюда относится анализ проблем наших целевых групп. Освоение технологии социально-педагогического проектирования, потому что без проекта ничего не произойдет. Организация проведения мониторинговых исследований в рамках профилактического проекта, а это анкетирование основных целевых групп, это проведение фокус-групп. Это организация групповой работы с этими группами, это освоение интерактивных психолого-педагогических технологий, коммуникативный тренинг, организация проведения ролевых игр, тренинг ассертивности, ситуационно-психологический тренинг, навыки экспертной деятельности в рамках проекта. А теперь вот эти составляющие. И, как вы понимаете, если у нас появляется, и мы говорим о одном педагоге, который этим должен обладать, вы мне скажете, что этого произойти не может.
Конечно.
И я скажу вам однозначно. А это значит, что мы должны заниматься профилактической деятельностью в рамках нашей профессиональной деятельности. А это значит, это должна быть команда. Но все эти компетенции объединяет проект. Проект, который направлен на формирование культуры здоровья. И проекты направлены на как раз то, что мы говорим о специфической профилактике. Мало какое образовательное учреждение, они могут все погордиться успехами в области общей профилактики. Общесоциальной профилактики. Это то, что они отвлекают ребенка и вовлекают его в кружки, в спортивные соревнования, любую творческую деятельность, которая вовлекает ребенка, занимает его деятельность. Но в то же время, при всем при том, они могут прекрасно ходить на хоккей, футбол, играть в театр, ходить на кружки и при этом между делом закурить и попить энергетики или других алкогольных напитков. А это значит, что они в ситуации взять на слабо, они не могут противостоять. А это значит, что недостаточно. Вот это та составляющая, которую мы вот в рамках нашей инновационной деятельности, все то, что заложено в рамках концепции, это именно программы направлены на развитие специфической профилактики, навыков противостояния. О чем говорила Елена Алексеевна, навыки противостояния среди самих учащихся, чтобы они могли не попасть. Но основной акцент в системе образования ставится на первичную профилактику, позитивно ориентированную. И когда вектор направленную, мы не против наркотиков и так далее, алкоголя и прочее, а мы вектор направлен за другое. Мы за культуру здоровья, мы за ценности. Вот это важный вектор первичной профилактики. И все остальное должно строиться, именно все программы должны строиться на этих важных принципах, которые определены и концепции, определены и федеральным законом, самими вот этими подходами и результативностью профилактических программ. Поэтому вот это основные позиции, которые говорят. И отсюда вот как раз вытекает самый важный момент о том, что профилактическая работа может выполняться в рамках единой команды, в рамках четко структурированного плана воспитательной работы, чтобы ребенок пришел в первый класс, и она циклически повторяется. Повторяется в новом содержании, потому что ребенок растет с первого класса, с 7 лет, до его 16-летия в 11 классе или 17 лет сколько он там проучился. И ребенок меняется, и должно меняться содержание этих программ. И вы совершенно правы. Это не одни разовые акции, которые пришел, нарисовал, ну пусть уже там не зачеркивают наркотики и не меняют сигареты на конфеты, что, к сожалению, продолжается и дальше. И рисуют всякие там атрибутику наркоманскую. Да, да. И говорят, что наш город или школа против наркотиков. Я всегда говорю, что, к сожалению, в вашей школе наркотики есть. Пока вы о них говорите, пока в сознании у ребенка появляются эти мысли, они у вас остаются. Если школа ориентирована на другие ценности, вот тогда и они проявляются и формируется позитивный стиль мышления, позитивные ценности, позитивные смыслы у ребенка. А это вот это основная задача вообще и образования. И отсюда же, кроме межпрофессионального взаимодействия, всех педагогов объединяет проекты. Вот нет проекта, значит, нет проблемы, которую он решает. Нет проекта, нету этой деятельности, потому что внутри одного проекта как минимум 5 мероприятий. Как минимум. А значит, и нет этой деятельности. Вокруг одного проекта объединяются педагоги. Вот в рамках наших инновационных площадок, которые действуют по Москве в 23 образовательных учреждениях, они объединены как раз в эти команды. И фактически только за 3 года появилось 95 проектов. А это решение каждых проблем на каждом возрастном уровне. Особенно важно и для детей группы риска. И вот здесь возникает еще один момент, который сейчас вовлечет всех моих коллег по той простой причине, что мы говорим о межведомственном взаимодействии. И здесь важно нам, кто к нам придет. И мы сторонники и общественных организаций. Но если эти организации приходят и нам демонстрируют ценности здоровья, ценности культуры, пожалуйста, приходите, покажите нам, как вы можете вовлечь, добавить какие-то смыслы, которые важны для этого возраста. Одному интересны исследовательские походы, экскурсии, которые предлагают общественные организации, патриотического содержания, которое изучает историю нашего государства в любой его исторический период, военно-патриотические общественные организации, которые вовлекают и своими мероприятиями. Пожалуйста, мы за. Но если они приходят и в очередной раз показывают нам, как устроены наркотики, где их продают и как их готовят, то, извините, этого нам добра-то и не надо. Поэтому,
согласна с вами.
Вот.
В эфире радио «Радонеж».
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вот хочу спросить как раз Алену Юрьевну. Скажите, я так понимаю, в кадетском корпусе тоже работают в формате экспериментальной площадки.
Безусловно.
Расскажите нам предметно, вот да, нам Владимир Валентинович рассказал образно.
Теоретически.
Да, теоретически.
Подковал теоретически.
Расскажите предметно, как это происходит, что происходит и что творится с учителями. Действительно ли вот такой прям личностный рост? И действительно ли вот люди осознают, и что вот происходит? Потому что я всегда скептически отношусь к тому моменту, когда это все доходит до личностных качеств. Вот уперлось в человека, и дальше уже как пойдет. Дальше уже невозможно просто прогнозировать, контролировать и точно до какого-то процента сказать, а будет вот так.
Ну, оценить личностный рост, да, педагога не в моей власти и силах, ну, скажем так. А то, что касается... Владимир Валентинович очень долго рассказывал слушателям, чем же должен обладать педагог. Из всего можно сделать вывод, да, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Все должен делать, в том числе и заниматься профилактикой. Ну, вопрос в том, что реально человек-педагог, он не специалист в этой области. Поэтому он может теми средствами, силами которые, собственно говоря, в его компетенции, то есть с педагогической точки зрения. Поэтому у себя в школе мы уже давно отказались от так называемых профилактических бесед. Ну, сами понимаете, сказать человеку, ай-яй-яй, как нехорошо курить, или ай-яй-яй, как нехорошо пить, или еще что-нибудь нехорошо делать, у нас много чего много нехорошо можно делать, результата не будет никакого. Можно раз сказать, два сказать, три сказать, но при этом при всем результативность будет ноль. И с этой точки зрения нужно разговаривать с детьми не о том, что плохо, а как сделать так, чтобы было хорошо. Да, то есть нужно занять время ребенка таким образом, чтобы у него не было времени, возможности, сил, а самое главное – желание заняться чем-то таким, что является с законодательной точки зрения каким-то нарушающим фактором. Поэтому, естественно, наша задача – не беседы беседовать, никому не нужные, а занять ребенка действительно деятельностью, которая будет ему полезна, приятна, и он будет, собственно говоря, с удовольствием и желанием в нее включаться. Ну, и на примере, да, одной какой-то такой вот деятельности, действительно глобальной, именно для школы, покажу. Ну, например, есть у нас такое мероприятие, называется оно «Кадетский бал». И, скажем так, в принципе, в последнее время вообще очень модно проводить всякие разные балы, и взрослые в это включаются, скажем так, меценаты и так далее и тому подобное. Но при этом, при всем, то, что происходит в школе, да, кадетский бал, не вот семена, одноразовое какое-то мероприятие, это традиция, которая складывается достаточно долго, ну и прям сразу, да, количество участников в данном действии, оно приблизительно равно, ну, от 250 до 300 человек. Для школы в 500 человек это, ну, достаточно значимая цифра. При этом я сейчас говорю именно о количестве детей, не включая туда педагогов. Ну, то есть вот 300 детей, они задействованы в этом действии. И учитывая, что бал – это не просто мероприятие, да, на котором просто нужно станцевать, нужно еще научиться это сделать. А, естественно, на это должно уйти некоторое количество времени, чтобы научиться танцевать. Нужно найти наряд, в котором ты придешь. А чтобы найти наряд, нужно сначала получить знания о том, как, да, нужно выглядеть, то есть какой существует дресс-код, какие правила поведения, то есть нужно выучить этикет, нужно подобрать музыку. А плюс к этому, ко всему, еще педагоги являются непосредственными участниками этого самого бала. Поэтому все, что продолжается, да, там в течение, скажем так, подготовка идет в течение 2 месяцев. Потому что научить педагогов танцевать, найти пару. Мужчины, как бы, в общем-то, в ограниченном количестве, поэтому, естественно, да, в качестве пары, кто будет у учительницы? Ну, естественно, старшеклассники. А это определенная культура общения. И, безусловно, да, то есть на это нужно глобальное количество времени. То есть люди могут задерживаться в школе и там до 5, до 6, до 7 часов вечера, и при этом, в общем-то, они делают это добровольно, да, то есть просто дается объявление, у нас будет бал, все. А дальше приглашаем желающих во столько-то, во столько-то, в актовый зал, потому что мы будем репетировать. Ну, пожалуйста, люди приходят, они репетируют, они будут репетировать на перемене, после уроков, потому что им это интересно, они хотят принять участие в этом мероприятии. Ну, у нас следующая там глобальная такая цель, чтобы еще родителей включить именно в танцевальную программу. Естественно, им достаточно сложно просто оставаться зрителями. Ну, вот Ирина Алексеевна у нас тоже была в качестве зрителя, думаю, она у нас еще теперь...
Я даже и поучаствовала.
Поучаствовала, да. Поэтому, естественно, да, то есть вот такие глобальные какие-то действия, они отвлекают детей и педагогов в том числе, да, именно от противоправных каких-то действий, нарушающих закон. У них не возникает просто желания, ну, пойти просто где-то покурить, посидеть. Потому что мы создаем среду, которая позволяет им, вот именно в их возрасте, в одном месте собраться, в одно время, в приятной компании. Что еще, в общем-то, собственно говоря, подростку надо. Ну, он получает все, что он хочет, и при этом, собственно, занят делом. И мы постоянно, да, можем его отследить, пронаблюдать, чем он занимается. А когда в результате в красивом месте, красивые юноши, красивые дамы, да, которые не с папироской в зубах и со стаканчиком пластиковым где-нибудь, а действительно в торжественной обстановке, друг друга приглашают
на танец, причем, ну, не просто, да, какой-то, а именно исторический бальный танец, выглядит все красиво, им и самим приятно. И, собственно говоря, именно такое действие, ну, и даст ту профилактическую работу, о которой все так говорят. Возможно, да, безусловно, человек-превентолог, которого, в общем-то, как бы хотят в школу внедрить, он будет проводить беседы. Как таковая беседа, да, но все равно не даст того результата, к которому стремятся. Поэтому вот как бы с этой точки зрения, наверное, все-таки именно педагоги школы должны обладать определенной идеей. Да? То есть они для себя должны понимать, что детям лучше вот так. А чтобы было лучше вот так, давайте создадим для них условия, которые будут способствовать тому, чтобы не пил, не курил и вообще нигде по улице не болтался. Дабы потом не попадал в какие-нибудь органы.
И правоохранительные.
Правоохранительные, да.
Это же действительно актуально, потому как...
Но маловато будет.
Маловато будет, ну, понимаете? То есть вот теории вот так, а на практике, как бы, да, многие вещи, они сталкиваются с невозможностью исполнения. Не потому что они плохие или еще что-то. А, невозможность. Вот к вопросу мотивации педагогов, опять-таки. Очень часто я, например, наблюдаю различные региональные программы антинаркотические, в которых есть что хочешь. Понятно, что, конечно, если люди танцуют, конечно, это тоже там, да, их там как-то развивает, занимает время как минимум, если даже кто-то вдруг не развивается. И, соответственно, дает меньше времени, меньше шансов на то, что незанятый ребенок пойдет, ну, в какую-то там, да, попадет в какую-то группу, с кем-то свяжется, будет употреблять, пить, курить. С другой стороны, понимаете, мне кажется, что вот как раз те антинаркотические региональные программы могли и должны бы содержать бюджеты, предусмотренный бюджет, на мотивацию тех или иных сотрудников, если как раз убрать оттуда танцы, турпоходы, спортивные мероприятия. А я уверена, что эти мероприятия должны быть, но в других бюджетах, в других программах. По культуре, по спорту, по там чему угодно. А сюда как раз наполнить именно определенные антинаркотические, сугубо узкие там, да, раз это антинаркотическая региональная программа, сугубо узкие какие-то формы и методы работы, то это было бы в разы эффективнее, чем рассуждать о том, что вот педагоги, вот я, например, считаю, что сейчас бедные педагоги, вот мои убежденные, потому что вроде бы, с одной стороны, воспитание убрали из понятия образования в школ, но я вот имею в виду законодательно.
Не убрали. И образовательная, и воспитательная составляющая.
Это новый закон уже об образовании?
Образование, да, понимаете, как процесс обучения, воспитания, и все это в одном флаконе.
Понятно. Вот. Но период, когда все-таки как бы была другая система нашего государственного строя, то помимо педагогов еще воспитание и различные занятия лежали еще на вспомогательных структурах, общественных структурах, которые находились в школах. Это и советы дружинов, это и пионерские организации, это комсомольские организации, это так или иначе там какие-то звездочки, октябрята. Ну, понятно, что, конечно же, педагогический состав, но в целом еще была выстроена система. Сейчас системы нет, качество образования предусматривает нагрузку намного большую, чем она была там 20-30 лет назад. А результаты мы видим, потому что человек не может разорваться. И вот на этого педагога валят все и говорят, так, а еще давай вот наркотиками занимайся. А еще вот это. С одной стороны, мы понимаем, да, если человек ответственно относится, ответственно, если у него развито серьезный, высокодуховный человек, да, конечно, он и так может быть этим будет заниматься, и бесплатно даже будет заниматься. Потому как мы помним и знаем, и, наверное, каждый из нас помнит какой-то в душе учительницу свою, которая почему-то, помимо того, что вот учила русскому языку и литературе, водила куда-то, ходила в походы, ездила еще что-то. То есть не было дополнительно такой вот формации, что вот мы вам заплатим лишние 3 рубля, а вы вот, пожалуйста, с ними в поход. Но вопрос-то был в том, что а как, если загружен, а как, если вот невозможно, а как, если и так вот так тяжело? Лена Алексеевна?
Тема сложная, и очень много граней ее. Вот я просто сейчас хочу на примере, наверное, поговорить еще с одной стороны. Мы всегда говорим о том, что у нас детки-то, вот, которые попадают вот в это... черную полосу, да, или там вот эту черную часть своей жизни, они в основном-то недолюбленные. Это те дети, которым не хватило заботы, внимания, тепла. Вот обыкновенного человеческого тепла. И так как у нас все-таки в учебном-то заведении полдня дети проводят. И когда мы говорим о том, что учителя не успевают... или учителя загруженные. Вот приведу такой пример. У всех у нас есть бабушки, дедушки. У кого-то там даже, там, может быть, были. Но уходя из дому, вот как ты ушел из дому, складывается твой день. Вот если ты убегаешь, а тебе мама кричит, да сколько можно собираться, ты там, условно говоря, платок до сих пор не взял, там туфли не вытер, сменку вторую не... Да уже иди быстрее, уже опаздываешь, уже сил нет. Глаза мои тебя не видели. И хлопнул дверью в догонку. Ребенок идет. Представляете, вот в какой... Вот он психологической травме, что его выкинули, что ему мама ничего хорошего не сказала. Ладно, там позавтракать не успел, там, я не знаю, бутерброд сунули.
Он Елена Алексеевна, идет. Так росли все, и мы так точно так же росли. Наши бабушки и дедушки многие точно еще хуже росли.
Могло быть, да. Могло быть и такое. Я просто немножко в другой среде росла. И вот пример, что... А вот когда, уходя из дому, всем родителям некогда, всегда было, есть и будет, а рядом стоит бабушка, которая поцеловала в лоб и говорит: «С Богом, сынок». Даже если он этого не слышал, он уходит, ребенок, на позитиве, и у него весь день на позитиве, и он воспринимает информацию на позитиве, у него уже получается естественная защита от негатива, колпачок невидимый.
Ты с вами тут полностью согласна.
И потом, приходя в школу, вот есть учителя, которые, они носители информации, предмета, они дают, давать информацию можно сухо, а давать информацию можно, вкрапляя в процесс, некие вот такие крючочки, как они называются, психологические, и вот в эти одну-две минутки давать человеку задуматься над какой-то социальной проблематикой, над какой-то там духовной проблематикой и так далее. То есть вот таким вот образом постепенно формировать вот это вот и нравственную, и духовную составляющую. А еще вот что может быть проще? Вот пример. Последний урок идет, это может быть и физика, и химия, и, не знаю, чтение, и физкультура, и все что угодно, да, и литература. Вот одну минуту, если учитель стоит и чувствует, что ему осталось одну минуту до конца, и ты уже все равно материал либо ты дал, либо ты его не дал до конца, за эту минуту ты ничего не успеешь, потрать эту минуту на просто доброе, ласковое слово вот этим детям, которые на тебя смотрят. И вот просто сказать, что там, какие вы все хорошие, как жалко, что уже все закончилось. Бегите домой, вас там ждут, а завтра мы продолжим. Доброе слово и кошке приятно. Я вот к чему, что... И вот и не надо говорить о том, что идите и смотрите наркотики, это вредно. Мы даже не касаемся этой темы, мы касаемся темы любви, заботы, внимания вот этим нашим дорогим, близким, родным детям. А это же тоже важно. Вот из этого и состоит вся профилактика. Вот это позитивная профилактика. Это не специфическая профилактика, которая вот, она является основой. Вот, на мой
скажите
взгляд,
мне, пожалуйста,
правильно.
Те хорошие парни и девушки, которые сегодня зависимы, которые курят, пьют, употребляют наркотики, разве они все из семей, где некогда? Разве у них нет хороших бабушек? Разве у них нет добрых, милых, заботливых родителей?
Значит, ну, как вот показывает практика, в большинстве, это все 99% недолюбленных детей. Ты можешь быть обеспеченный, но не хватило внимания нашим мамам и папам для того, чтобы вот в нужный момент увидеть в глазах ребенка тоску и понять, откуда она.
Елена Алексеевна, тогда вопрос глобальный. Мы говорим тогда не о профилактике употребления наркотиков или алкоголя, или любых психоактивных веществ. Мы говорим тогда о семейном воспитании. Мы должны говорить, наверное, о том, что сегодняшние родительские компетенции, они минимальны. что множество родителей не справляются со своими задачами, не знают, где этому научиться, не знают, где взять на это информацию, где получить какой-то опыт. Мы говорим о том, что большинство детей растет в неполных семьях, и не всегда там даже есть бабушки, к сожалению, и вырастают они совершенно ужасными мужчинами и отвратительными девушками.
Мы опять вернулись к тому, что такое профилактика, которая нам дает формулировку закон. Это совокупность политических, культурных, материальных, социальных и иных мероприятий, направленных на предупреждение первой пробы.
Мне вот кажется, что здесь
совокупность...
надо антинаркотическую профилактику.
И профилактика, она и проводится целенаправленно в отношении трех основных целевых групп. Это дети обучающиеся, это родители и это педагоги. То есть вот когда мы будем профилактировать, то есть являться как субъектами, так и объектами профилактики одновременно, вот только тогда вот этот вот весь комплекс, он даст определенные успехи, то есть плоды и так далее. Но вот так как сейчас тема нашей сегодняшней беседы именно профессиональная компетенция педагога, то есть мне кажется, что, во-первых, работая с детьми, прежде всего нельзя быть равнодушным. Это первое. Второе. Моя вот абсолютная убежденность, что работать с детьми должны только специалисты. А кто, как не педагоги, являются специалистами в своей области. И поэтому мы опять пришли к тому, что круг замкнулся. И поэтому это те люди, которые отдают очень много времени нашим детям. Никто не говорит о том, что семья не должна это сделать. Это должна делать воспитательный процесс. Семьи никто не отменял. И, в общем-то, и в школе тоже воспитательная работа проводится. Она и проводится, и должна проводиться, но проводится профессионально. А вот как профессионально? Вот сегодня как раз мы, в общем-то, и теоретические основы хорошо были нам рассказаны. И Алена Юрьевна нам показала на примере того же простого мероприятия. Простого не с позиции там, вот, организации, а я имею в виду человечного бал, где мы увидели, что все это возможно.
Конечно. Возможно все, и, наверное, действительно мы можем говорить о компетенции родителей, мы можем говорить не о несовершенстве политической системы в стране. Надо сказать, что и в любой стране говорят о несовершенстве ее политической системы, несовершенстве ее законов, нерадостно отзываются о качестве жизни. Вот, но мы имеем то, что мы имеем, и мы, собственно, наверное, что-то с этим надо делать. Но, к сожалению, мы также имеем и 8 миллионов наркозависимых, наркопотребителей, которым кто-то любил, у которых тоже, наверное, есть мамы, папы, бабушки, есть близкие люди, которые, возможно, убегали в школу, там, не получив какой-то порции любви и внимания, а, возможно, наоборот, получали их слишком много. Мы можем рассуждать о том, как хороша или плоха, или качественная ли система профилактики, вообще есть ли у нас система профилактики, об этом, вот, может быть, стоит отдельно поговорить, вообще существует ли у нас в стране система профилактики. Это вообще глобальный такой вопрос. И насколько она эффективна, эта система профилактики, и как оценивать ее эффективность. И можем ли мы говорить о том, что вот сегодня мы планово провели вот такие-то профилактические мероприятия, а завтра через год мы получим в результате этих профилактических мероприятий вот такой, ну, как бы, да, результат. Вот об этом, конечно, я думаю, мы обязательно поговорим в следующих наших программах. Сейчас наше время, к сожалению, истекло. Я напомню радиослушателям о том, что у нас в гостях были Елена Алексеевна Коткина, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления Федеральной службы наркоконтроля, Зарецкий Владимир Валентинович, директор Федерального центра профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи Министерства образования и науки, и Царева Алена Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе кадетской школы номер 1702. Это наш проект «Уберечь детей от наркотиков», совместный проект радиостанции «Радонеж» и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков при поддержке и помощи Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню, что задавать свои вопросы, делиться мнением можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете отправить свой развернутый вопрос или предложение по электронной почте 624-9170@mail.ru. Можно также его оставить на сайте Радио Радонеж. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время. Я предлагаю через какое-то время вообще вернуться еще в студию и все-таки поговорить о системе, именно государственной системе профилактики употребления психоактивных веществ. Ну, а на сегодня до свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.